there for his birth. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras.
Раз, два, три, четыре. Крыша встает. Пять, шесть. Дверь открой. Семь, восемь. О боже, кто? Я не завидую тебе. Быть может так немного осуществить свою мечту. Достойная дорога. Создать команду, править бал, заботиться о людях. Стоял на звездный генерал. О, Фрэнки. Фрэнки, чудо. Привет, Фрэнк. Я не знаю, кто ты сегодня, но я знаю, что тот, кто ты сегодня, это тот, у кого ты унаследовал свой талант.
Я надеюсь, что твоего безумия хватит еще очень надолго, иначе нам придется сойти с ума, тем нам, которые тебя слушают.
Здравствуй, Фрэнки, я, как всегда, у твоих ног.
Здравствуй, Фрэнки, воистину твои возможности не знают границ.
Я знаю, Фрэнки, кто играет. Теперь я понял, все так просто. Чей голос башню не отрывает, и разум тонет мой в вопросах. Я заглянул под эти маски, теперь меня не наколоть. Я новость передаю огласке. Играет Фрэнки. Сам Господь, сам Господь.
Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога.
Алло, Фрэнки, сегодня проснулся утром, купил две бутылочки пива, не открываю прямо до начала. Давай, задай нам всем жару, задай нам
звезды
всем жару.
Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос.
Фрэнки, это я, Артём Сабхази. Фигени!
Фрэнки, это Оля. Сегодня ты в роли. Я говорю, я твой ресторан, трэлл!
Большое уважение и каким-то трепетом мы слушаем твои передачи каждую неделю. Спасибо тебе огромное.
Ой, на моем лице готова лопнуть от радости и улыбок расползающих на нем. Жутко тебе рада.
Привет, Фрэнки, это Владимир. Ты дьявол, Фрэнки. Я дьявол.
Будь всегда таким хорошим.
Хай, Фрэнки, ну сколько можно ждать? В больнице прятать все свои таланты. Тебя давно пора избрать, но мы не средства пропаганды.
Фрэнки, дурачок, что ж ты делаешь? Тебя же сожгут в конце.
Спасибо, Фрэнки. Спасибо, наш мир это может быть. Спасибо, наш мир это может быть. Спасибо, наш мир это может быть.
Номер моего автоответчика 783-0097.
Приветствую вас, дорогие мои люди. Дорогие мои люди. Маэстро, надеюсь, телевизоры в головах наших зрителей уже включены. Прекрасно. А то, как я чувствую, изображение немножко рябит. Вот, вот, замечательно. Все видят меня. Все видят меня. Хорошо видят. Хорошо видят. Без помех. Без помех. Без помех. Ну вот и замечательно. Это замечательно. Я начинаю. Спасибо, дорогой мой, просто чудесное, сказочно-мистическое вступление к нашей сегодняшней озирающей чуть ли не всю историю человечества мистерии. Итак, дамы и господа, я снова рад видеть вас всех в добром здравии. И сегодня, как вы уже чувствуете, мы опять играем. И, как говорится, что еще делать интеллектуальной элите? И игра — это, несомненно, привилегия элиты, верно? А такая возвышенная, интеллектуальная, чувственная, эпатажная и провокационно-головоломная, как Фрэнки Шоу, несомненно, досуг развитых существ, умеющих ценить состояние полудремы и ничего не делания. Итак, дорогие мои, каждый ребенок знает, что такое игра, верно? Взрослые же полагают, что игра — это что-то несерьезное, лишенное такого сильного аргумента, как польза. Но при этом они прекрасно понимают, что, играя, получают некую долю счастья, некую брешь в череде нудных и несколько принижающих радость жизни и повседневности. И вот он я. Тот, кто считает игру занятием более чем не бессмысленным и, более того, имеющим даже больший смысл, чем самая серьезная серьезность пользы. Ведь все серьезное можно отрицать, верно? Право, красоту, Бога, все абстрактные понятия, истину, добро, дух. То есть со всем этим можно поспорить, оспорить или даже отринуть, но невозможно оспорить и отринуть только игру. Просто потому, что она изначально все в себе это подразумевает, правильно? И мой сегодняшний вопрос ко всем вам чрезвычайно прост. Почему мы, вы, они, в общем, все живые существа так любим затягиваться дурманом игры и вдыхать эти иногда даже ядовито чрезмерные пары? И куда, как вы думаете, уходят корни этого страстного вожделения игры? и в какие игры действительно стоит или не стоит играть. Ведь играми можно уничтожить и, напротив, спасти их высочество, культуру или даже цивилизацию. И кому-то уже интересно, смогу ли я удержаться сегодня на уровне такого замаха, верно? Что касается правил, то они, как и в любой игре, должны быть неизменны и ясно очерчены. Три призера. Первые два получают диск «Мания многоликости» за то, что первыми отгадают роль, в которой я сегодня. И один, так называемый приз авторских симпатий. Будьте внимательны за творческие усилия, за искрометность мышления и желание вырваться за пределы очерченных кругов и игр, за желание встать на равных с самим магистром священной церемонии, то есть со мной, на равных со всеми гениями всех времен, ну и так далее. Все на этом, дорогие мои. Шоу, как известно, начинается независимо от того, настроили вы свои приемники на необходимую волну или нет. Шоу-тайм, дорогие мои.
Ты, вы слышите голос.
Теперь я знаю, ты на свете есть.
Фрэнки, сумасшедшего.
Каждую минуту.
Фрэнки,
я тобой дышу. С тобой живу, и во сне, и наяву.
Закрой глаза и смотри, и смотри. Спасибо. Спасибо. Итак, дамы и господа, мое изображение сегодня достаточно четко, верно? Очень хорошо. И прошу вас, помашите мне ручкой. Нет, не улыбайтесь, просто помашите. Ведь поверить в эту чудесную дурь так просто. А что, если бы это действительно было возможно, и я действительно видел вас? Так что помашите, не унижайте игру своим скепсисом. Ну, ну же. Вот, просто замечательно. И спасибо всем, кто отключил на час эфирного времени Фрэнки Шоу свой цинизм и сделал это. Спасибо вам, мастер. Будьте добры, дайте мне скрипочку. И прошу вас, вы начните, а я подхвачу сольную партию.
Прекрасно! Помнят, помнят ручки-то, помнят, родимые! И прошу вас, дорогие мои, не старайтесь сегодня уследить за виртуозностью моего смычка! Но смотрите лучше по сторонам на многочисленные экраны воображения, где уже начали появляться эти чудесные картинки! И вот он, ландшафт человеческой истории, и каждый из вас уже видит свое, верно, то есть персональное преломление событий, как это возможно вообще. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я хочу пригласить вас в самые тайные лабиринты человеческой истории, да-да, туда, откуда прежнему вы уже не выйдете. А, кстати, кто-нибудь вспомнит сейчас фамилию первого Нобелевского лауреата, ну, допустим, по литературе. Ну, тогда я вам напомню. Итак, первую премию в 1901 году получил ныне полностью забытый французский поэт Сюли Прюдом. А в 1902 она будет присуждена Теодору Мумзену, столпу немецкой исторической науки, трезвый слог которого, похожий на допрос честнейшего и неподкупнейшего следователя, вызывает восторг у академической общественности своего времени. Через год Мумзену идет в мир иной, а вместе с ним и наука, утверждающая, что история — это прежде всего тщательно проверенный и детально выверенный факт. Ведь на смену ему уже идет другая эпоха, верно? Знаменем которой станет утверждение, что факт как таковой недоказуем. И история — это не что иное, как интерпретация того или иного факта. И сегодня всех уже беспокоит только одно, а где, собственно, границы этого интерпретационного беспредела? Нет, кто-то до сих пор уповает на закон так называемой интеллектуальной честности, что якобы обязывает историка не выдвигать положения, которые невозможно проверить. Но жизненный опыт, моральные установки, религиозная принадлежность историка как ни верти накладывает отпечаток на то, что он описывает. Ну, разве я не прав? Вот, например, Арнольд Тойнби. Вот его книги. Истоверующий христианин, для которого Христос — альфа и омега всей человеческой цивилизации, и все его постижение истории, ну как не выворачивайся, подчинено одной идее. Христос — единственный, кто заслуживает права быть учителем человечества, независимо от того, анализирует автор исламский ареал, преднебесную цивилизацию майя или северохристианскую эпоху. Или, например, вот ваш Гумилев. рассматривает всемирную историю, исходя из своего чудовищного лагерного опыта, верно? История для него одна большая зона. Бежать откуда способны только яростно агрессивные пассионарии. Побег пассионария из зоны — это и походы Чингисхана, и расширение московской династии территории своих владений. Но ни Тойнби, ни Гумилев не грешат против фактов. Вот в чем фишка, понимаете? Факты их тщательно взвешены и более чем убедительны. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen! Колесо интриги уже запущено, и некий городской сумасшедший уже бежит по улочкам своего городка, вращая перед собой железное колесико истории. И в 1915 году в свет уже выходит книга никому неизвестного исследователя-дилетанта, и спустя время кто-то из авторитетов уже говорит, что если в 20 веке и были действительно грандиозные открытия, то все они содержатся именно в этой книге. Вот она. Если в прежней истории действовали короли, полководцы, гениальные авантюристы и разного рода пассионарии, плюс тупые народные массы, конечно же, то вдруг нашелся некто, кому все это оказалось просто неинтересным. Как и неинтересно и что-то интерпретировать в том, ином или каком-либо еще духе, но ближе к жизни, дорогие мои. Вот она, моя семья, в которой соблюдаются религиозные традиции так называемых менонитов, проповедующих нравственную жизнь, пацифизм и этику ненасилия, воздержание от светских удовольствий, браки внутри общины, ну и так далее. В гимназии я проявляю способности к изучению языков, увлекаюсь геральдикой и нумизматикой. Знавшие меня в юности отмечают, что чем бы я ни занимался, я все делаю как бы играючи, понимаете? То есть основной мотивацией всех моих занятий является так называемая увлеченность. И это очень важная характеристика, обратите на это внимание. Я занимаюсь тем или иным делом не ради того, чтобы спасти мир, наставить кого-либо на путь истины и бла-бла-бла-бла-бла, но просто потому, что меня это увлекает! То есть доставляет особый сорт наслаждения. Но сделаем паузу, дорогие мои. Ваши звонки уже томятся в клетке моего автоответчика. Шоу-тайм, дорогие мои!
Сегодня игра в шахматы. Как говорится, нет игры более сложной, чем игра с самим собой.
А, спасибо. Дальше.
Это Сергей. Я думаю, что ты сегодня Герман Гессе.
Герман Гессе. Да.
Ярослав, ты сегодня Артега и Гассет.
Артега и Гассет. Яс! Яс. Итак, дамы и господа. Самый лучший способ обмануть публику — с самого начала предупредить о возможности вранья, верно? Она в каждом слове начнет ожидать подвох, скоро утомится, и когда дело дойдет до главного, просто не заметит этого главного. И истина, таким образом, став доступной для тренированной элиты, останется недоступной для масс, утомленных мишурой, блестками, ну и обрубом. Прекрасно, дорогая моя. Никуда не глянь, везде интересно, верно? И все в этом мире, как мы знаем, происходит одновременно. И за ближайший час, пока вы развлекаетесь, слушая Фрэнки-шоу на «Серебряном дожде», родятся и умрут тысячи людей. Несколько сотен ножей и пуль вонзятся в тела несчастных жертв. Миллионы влюбленных зачнут новую жизнь. Но отложим в сторону глобализм и сконцентрируемся на маленьких частностях конкретной жизни, верно? Итак, вот он. Конец 19 века. Моя страна уже самая бедная в Европе, а так заокеанских колоний уже не приносит доходов окончательно развалившейся империи. И у более чем знатной семьи не хватает денег даже на то, чтобы устроить своего отпрыска в пристойный университет. Одним словом, приходится ограничиться учебным заведением попроще, в котором, слава богу, находится специализация филология. Здесь совершенно случайным образом я увлекаюсь изучением санскрита, а вместе с ним и философией этого удивительного языка. Я не сплю ночами, обложившись книгами по индийской философии и театру. После Гронингена я продолжаю обучение в Лейпциге, увлекаясь фантастическим миром славянских языков. Ну, эти два языка близки, как вы знаете, а также литовским и древнеирландским. С точки зрения обывателя, более чем пустое занятие, верно?
После защиты диссертации под названием «О природе смеха и шутах в индийской драме» еще один вывертыш. Я иду работать никуда бы то ни было, но в обычную школу. Вы можете себе это представить? Обычным учителем истории. Но мне это очень важно, вспоминаю я в автобиографии. Нащупать живой образ истории в слове. Считается, что именно в эти годы, в годы школьного преподавания, я вырабатываю свой основной метод так называемого вживания исследователя в духовную суть эпохи. В 1903-м я уже приват-доцент истории древнеиндийской литературы, но, читая курс по ведийской брахманской религии, чувствуя перемену в интересах, меня манит позднее средневековье западной культуры. Я перехожу на кафедру истории Гронингенского университета. Академические историки относятся к моим работам с крайним подозрением. Говорят, роскошные вещи, но это не история. И вот в свет уже выходит моя первая книга, пересказать которую невозможно. Но огромное наслаждение просто читать этот упоительный текст. Когда Гийом де Маршо в первый раз увидел свою неведомую возлюбленную, он был поражен. Она надела к белому платью лазурно-голубой чепец, ну, вы видите, с зелеными попугаями, ибо зеленый цвет — это цвет новой любви, голубой же — цвет верности. Раньше никто не писал историю так. Верно. И, входя внутрь этих живых картин, кто-то уже не может оторвать зачарованный взор от бесконечного потока чувств и мыслей, давно ушедших в небытие людей минувших эпох. Но я иду еще дальше. Я даже не вспоминаю, что все это происходит во время чумных эпидемий, когда население Европы сокращается с 73 до 45 миллионов. Не пишу о массовых восстаниях, о парижском бунте, о золотой буле, о ослабившей власть Священной Римской империи. Я пишу о культуре, под которой понимаю зримые, дошедшие до нас свидетельства человеческой души. Помните, как в одной знаменитой пьесе в Вавилоне жили 2,5 миллиона человек? Что мы знаем о них? Что они думали? Как и кому молились? Как любили? С какими словами на устах умирали? Мы знаем столько совершенно ненужной чепухи, столько цифр, и не знаем действительно важного. Смотрите, ветер перемен несет в нашу сторону картину совсем недавнего прошлого. Пустите, пустите их на сцену немедленно, иначе прошлое осыпется под ногами, идущим следом.
Сегодня в роли Яна Юлиуса Лодевейка.
Спасибо огромное. Дальше.
Добрый день, Фрэнки. Да. Возможно, ты Альберт Камю.
Yes.
Дальше. Это Ольга. Ты сегодня Эрик Берн.
Yes. Спасибо за эти версии. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я один из главных претендентов на роль магистра игры из знаменитой книги Германа Гесса «Игра в бисер». Ну, вы, несомненно, читали. Я не сомневаюсь, мастер. Куда я положил свою скрипку? И повествование мое. Ничто иное, как сама игра в бисер. Верно? А, вот она. А история не столько наука, сколько великое искусство. Загадочная и прекрасная игра в стеклянные бусины. Вы готовы ко второму раунду? Прекрасно. Продолжаем. Игра, в которой только высота помыслов имеет значение. Кто-то из безумных детей человечества снова мчится по пыльным улочкам своего детства, но увидите, вращая перед собой очередную версию того, что такое человеческая культура. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, игры, как известно, бывают разные, особенно если речь заходит о таком многоликом явлении, как цивилизация людей. Роберт Гроуф, например, разделяет все многообразие человеческих игр на материальные и так называемые мета-игры. Все разнообразие первого типа сводится к удовлетворению себя материальными благами, деньгами и тем, что на них можно купить, властью, общественным положением, развлечениями, сексом, ну и так далее. Второй тип выводит за пределы этих игр, апеллируя к истине, красоте, знанию. На вершине мета-игр Дероп размещает некую великую игру, поиск пробуждения, освобождения, ну и так далее. Но нужна очень большая внутренняя сила, чтобы прожить эту игру полностью, заключает он. И вот во время Второй мировой моя страна, сданная нацистам без единого выстрела, продолжает сопротивляться, так сказать, на глубинных уровнях. Я не участвую в сопротивлении. Но внутренне остаюсь принципиальным гуманистом, исповедую так называемое непротивление злу насилием. Но в 1942-м Лейденский университет, ректором которого я являюсь к тому времени, закрывается новыми властями, а сам ректор отправляется в концлагерь, но вы видите, за чрезмерную гуманность взглядов. Здесь я выступаю перед интернированными с лекциями, в которых на исторических примерах демонстрирую людям со сбитыми духовными позвонками, что такое свобода на самом деле, что такое мужество, стойкость, говорю о возвышающих дух играх. Я ведь не могу говорить ни о чем другом, верно? Это моя ментальность, моя внутренняя культура. Итак, дамы и господа, самая большая опасность с моей сегодняшней точки зрения, когда политический интерес лепит из исторического материала идеальные концепции, что навязываются массам в качестве новейшей драматургии. Нет, понятно, что я лично имею в виду нацистскую Германию, уж слишком сильно этот танк проехался по моему скелету. В 60-х другой великий философ Хосе Ортега и Гассет еще подробнее развернет тему внутреннего сопротивления личности в условиях массовой дегуманизации общества. Путь спасения культуры он найдет в сохранении духовных ценностей аристократической элитой. А элитой он назовет особо одаренное меньшинство, чье призвание быть в героической оппозиции к дегуманизирующему культуру быдлу. Жизнь элиты, как и я, он сосредотачивает в сфере игровой увлеченности той или иной деятельности, искусства, игровые формы организации жизни, наслаждения гармонией. Итак, игра противопоставляется нами пошлости и приниженности бытия масс. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, если выдернуть из тела культуры ее позвоночник, игру, а игра не что иное, как ее позвоночник, так утверждаю я, то вся история распадется на потерявшие смысл фрагменты. Человек, не играющий, по мнению меня сегодняшнего, и не человек вовсе, и даже не животное, но овощ ископаемый, ибо утрачивает главное свое качество, дух, нюх, камертон, свободу, а вместе с ней радость созидания самого себя и сохранения культуры людей для будущих поколений. Кому-то непонятно, я это прекрасно понимаю, поэтому скажу другими словами. Если все в жизни начинает определять целеполагание и истина так называемой полезности, то человек как богоподобное существо, ориентированное на творчество возвышающих дух общественности игр, просто растворяется, выхолащивается, вымирает как вид. И вот кто-то уже восклицает: нет, я не позволю этого. И несмотря на громоподобный голос внутреннего циника, уже решается предположить, что высокое в этом мире все-таки возможно, и мутный мыльный пузырь скепсиса уже лопается. Как все мы видим, вот оно, открытое во всех направлениях место для игры, из которого разворачивается так называемый театрон, площадка для игр, интермундус между царствием или символами алхимии, ротондум, круг совершенства, в котором все находится в состоянии сейчас и навсегда, или, возвращаясь к Гессе, сцена магического театра, или совсем просто грез наяву. И это, конечно, не какое-то определенное место, но та промежуточная сфера утонченной реальности, что может быть обнаружена только искренне ищущими. И здесь я, конечно же, сделаю паузу, дорогие мои, согласитесь, нельзя раздавать ключи от тайных дверей направо и налево. Что-то нужно оставить и для индивидуальных усилий, маэстро. А у вас лучше получается удерживать колесико в равновесии. Шоу-тайм! Быстрее, быстрее, шоу-тайм!
Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас.
Закрой глаза и смотри, и смотри, и смотри, и смотри.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он, мой сегодняшний дом, 20 век, в котором уже истреблено поистине устрашающее число людей. И в его интеллектуальных сферах уже ищутся так называемые формулы человека, сверхчеловек Ницше, фаустовский человек Шпенглера, человек западный, механический, неоварварский Тойнби, человек без свойств Музеляну и так далее и тому подобное. Я же в этой чумной среде предлагаю свою версию того, каким вижу их высочество человека. Мастер, а что это за прекрасная дама возникла, как мираж в дальнем углу офиса серебряного дождя? Будьте добры, вальс! Прекрасно, спасибо огромное. И вот я уже иду к ней, как все вы видите, через зал, забитый до отказа кружащимися вокруг версиями и гипотезами о том, что есть человеческая культура на самом деле. И она, эта прекрасная дама, конечно же, не откажет мне, верно? И вот она. Моя королева, моя богиня, моя главная из муз, что уже кружит вместе со мной на паркете ротонду мой или театрона, назовите как хотите, наглядно показывая, как игра творит культуру как таковую. Вот, например, поэзия. Она ведь родилась и развилась в мире людей благодаря игре. Кто-нибудь не согласен? Музыка, танец, сплошь она. Мудрость и знания находят свое выражение в освященных ею соревнованиях, право и судопроизводство выделились из обычая в социальных игр, на игровых формах базируется дипломатия и улаживание всевозможных, включая военные споров, и добро пожаловать в матрицу, сотканную из игровых моделей, дорогие мои люди, туда, где все подчинено законам игры, и отличие детей от взрослых только в стоимости игрушек. И обозрев культуру таким образом, к каким выводам может прийти исследователь в современных мне условиях, как вы думаете? Правильно. Более чем к неутешительным, игровой элемент в культуре убывает, настойчиво твержу я. Вытеснение возвышающего благородства в играх, начавшееся в 18 веке, заканчивается к концу 19-го, духом 20-го, уже целиком владеет прозаическое понятие пользы и варварское заблуждение, что ход истории определяют только экономические силы. Дух рационализма начисто вытравил из жизни людей таинство. Деньги, труд и производство стали идеалом и идолом. И на сегодня из культуры тотально вытравлена великая игровая традиция, и содержание смыслов высокой пробы неумолимо вытесняется элементами так называемого низшего содержания. Не верите? Включите телевизор. На смену приходят цинизм, страсть к разрушению, ржавчина потребительства и другие низменные запросы. И вот в 12 главе своей книги я уже обращаюсь к будущим поколениям, указывая на признаки угрожающего разложения игровых форм, распространение повсеместного нарушения так называемых этических правил игры. Нацисты, например, пишу я, очень широко используют игровые формы, факельные шествия, многотысячные митинги, награды и значки отличия, парады, марши, спортивные состязания, юношеские союзы, кино, театр, телевидение. Одна форма элитного подразделения СС, разработанная знаменитыми кутюрье, чего стоит, разве это есть культура? Да. И запутаться во всем этом коловращении так просто, верно? И вот я снова стою в деревянном бараке перед истощенными и надломленными людьми и говорю об игре и играх. И в головах людей просыпается ясность и надежда под давлением оставшихся на свободе ученых-гуманитариев, что уже выступают в мою защиту, меня освобождают из лагеря, но ссылают в небольшую деревушку под Арнемом. Там, не имея книг и используя источники по памяти, я какое-то время продолжаю свою деятельность, но внутренняя убежденность, как кажется, невосстановимо надломлена. И, как считают мои биографы, не видя больше смысла в своей деятельности, я сознательно перестаю принимать пищу. Немедленно растворяюсь в мирах, в которые угарный дым, унижающий мое персональное видение их высочества человека, уже недоступен. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я умру 1 февраля 1945 года, не дожив до окончательной победы над фашизмом всего нескольких месяцев. И вот я снова иду через зал, забитый кружащимися вокруг версиями и гипотезами. Маэстро, будьте добры, погромче вальс. Гипотезами о том, что есть человеческая история, и может ли или не может быть сохранена для будущего высокая человеческая культура. И добавить, как вы понимаете, больше нечего, и у всех у вас, конечно же, должны быть свои версии. Шоу-тайм, дорогие мои.
Это Ольга, ты сегодня Эрик Берн.
Я думаю, что ты сегодня Герман Гессе.
Ты сегодня Артега и Гассе.
Это Гессе и книга, наверное, игра в классике.
Я думаю, ты сегодня игра в шахматы. Как говорится, нет игры более сложной, чем игра с самим собой.
Может быть, ты сегодня Йохан Хейсинга?
Ты Фрэнк, это Лаура. Ты сегодня в роли Перельман.
Сегодня
ты
Эмир Кусторит.
Магистр Йохан Хейсинга.
Это Йохан Хейсинг. И в роли Лодовейка Яна Юлиуса.
Возможно, ты Альберт Камю.
Это Борис. Ты сегодня в роли
Йохана Хейсинга.
Сегодня ты у нас Хейсинга. Создатель Хома Люден.
Сегодня Джош Мэвилл. Это Илья.
Здравствуй, Фрэнки. Я хочу выразить свою благодарность тебе. И хочу сказать, что если я хочу кому-нибудь сделать комплимент, я говорю ему сыграть свою жизнь так, чтобы тебя захотел сыграть сам сумасшедший Фрэнки. А сегодня ты в роли и Йохана Хьюзинга.
Хьюзинга, Йохан Хьюзинга.
Хьюзинг, Йохан.
Сегодня ты автор одной замечательной книжки «Человек играющий». Ты сегодня Хейзинга Йохан. Видимо, тебе очень близка роль как человеку, как Фрэнке, как автору похожей книги.
Сегодня Хейзинга.
Это Йохан Хейзинга.
Я считаю, что это Хейзинга.
Это Йохан Хейзинга.
Йохан Хейзинга.
Меня зовут Лена. Ты сегодня Эрик Берн.
Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия.
Ich glaube, ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows.
Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме.
С гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я обладатель более чем жизнелюбивого, нравственно светлого и на 100% творческого мира, что прожил более чем интересную, насыщенную как внутренними, так и внешними событиями жизнь, полную драматических переживаний, украшенную возвышенно героической смертью. Ну, вы видели? Маэстро, как всегда на территории Фрэнки Шоу, в противовес печальным настроениям, будьте добры, что-нибудь возвышающее, провокационное, а я, как обыкновенно, подхвачу. Просто замечательно у нас получается, верно? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я тот, для кого история прежде всего драматургия форм человеческого существования. И самое главное, будьте внимательны, которую еще предстоит сыграть каждому из нас в отдельности. Пьеса, наполненная страданием и радостью, злосчастьем и удачей, церковными таинствами и блестящими мистериями, церемониями и ритуалами, сопровождающими рождение, брак, смерть, со страниц моих постоянно льется перезвон колоколов. Ну вы слышите? Возвещающий о пожарах и казнях, нашествиях и праздниках, меня увлекает жестокое возбуждение, вызываемое зрелищем эшафота, нарядом палача и страданиями жертвы. Необходимо вдуматься, пишу я, в эту душевную восприимчивость, в эту изменчивость, вспыльчивость и внутреннюю готовность к слезам и душевным рыданиям, свидетельством внутреннего надлома и становления, чтобы понять, какими красками и какой остротой бурлила жизнь ушедших времен. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, идея, что высшее проявление человеческой сущности — это игра, провозглашена мной почти 70 лет назад, и проникнув взором в эти живые, бурлящие искренними эмоциями страницы, все мы уже готовы к эмоциям ужаса, верно, к трагическому ощущению, зависшей над пропастью человеческой культуры. Ведь мы не только зрители, но и актеры этой грандиозной игры. Мы и есть эта самая история. И кто-то из нас уже подхватывает на ходу это раскрученное колесо, еще больше разгоняясь и стараясь удерживать его в равновесии, уже катит дальше, трам-тарарам. И за час этой нашей игры умерли и родились тысячи людей. Несколько сот ножей и пуль вонзились в тела своих жертв. Миллионы влюбленных зачали новую жизнь, и вкус и минутности происходящего уже исчезает в стремительном вращении наших всеобщих усилий. И теперь внимание, дорогие мои. Возможно, вы никогда не слышали об этом, но культура может называться высокой, даже если не создала высоких технологий, понимаете, о чем я? Но ее никто и никогда не посмеет назвать варварской и пошлой, если ей хватило сил сохранить и передать будущим поколениям тайные шифры своей веры, способность человеческого духа творить возвышающие ум и сердце игры. Сегодня автор особого представления о человеке, что в когорте таких, как сверхчеловек Ницше, фаустовский, западный, механический, неоварварский, человек без свойств и так далее и тому подобное, возводит со мной формулу «человек играющий, читай творящий, созидающий, наслаждающийся единством с творческой силой Вселенной». И в ней, анализируя разные категории игр в человеческой истории, я предлагаю, конечно же, альтернативную модель социального развития, особый акцент делая на так называемых «священных играх». И вот, разбирая сценарии архаических культур, я уже показываю, как в этих зрелищах невыразимая составляющая мира обретает возвышающую дух форму, и как участвующие в этих действиях люди познают свою причастность к высшему порядку, укрепляя высоту взгляда, надежность и уверенность в завтрашнем дне. Одним словом, все опять и опять сводится к тому, в какие игры мы играем. С какой долей осознанности и ответственности за последствия, и все это, конечно же, выглядит более чем наивно, верно? И тем не менее, превыше всего прочего, ищите свою игру, дорогие мои. Найдя, играйте в нее, не жалея сил. Играйте, как если бы от этого зависели ваша жизнь и душевное равновесие, пишу я. Они действительно зависят от этого. И, наконец, самое последнее. Если вы намеренно изберете игру меньшую той, на какую способны, то будете глубоко несчастны до конца своих дней. Помните, высокая игра стоит свеч. И она стоит того, чтобы быть сыгранной именно вами. Хотя у каждого из вас, конечно же, должны быть свои версии, все эти счета. Маэстро, ускоряем темп, у меня уже получается не против вас.
Пламя свечи. Ты такой молчи. Крики чайки на белой стене, окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан. Мы воскреснув допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан. Правит мною дорога луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой.
Йоханн Хейзинга,
спасибо, Люба, дальше.
Здравствуй, Фрэнки,
да.
Это Борис.
Да, Борис.
Ты сегодня в роли Йоханна Хейзинга.
Хейзинга. Дальше, следующий звонок.
Здравствуй, Фрэнки, да. Я хочу выразить свою благодарность тебе. И хочу сказать, что если я хочу кому-нибудь сделать комплимент, я говорю ему сыграть свою жизнь так, чтобы тебя захотел сыграть там ушедший Фрэнки. А сегодня ты в роли Йоханна Хейзинга. Меня зовут Андрей, мой номер.
Спасибо, Андрей. Итак, Люба, Борис и Андрей, конечно же, вы правы. На автор блистательных книг «Осень средневековья» и «Homo Ludens», человек, играющий Йоханн Хейзинга. Yes! Один из самых любимых мной философов игры. И вы, дорогие мои призеры, что назвали это легендарное имя, в качестве приза сегодняшней игры получаете от меня, конечно же, серебряный дождя «Great Skits from Frank» и легендарный диск «Мания многоликости». Хочу также представить вам еще одного призера, что первым выдвинул версию в игре Бориса Велихова на форуме Фрэнки. Он выкладывает там картинки, намеки на будущую загадку. Как вы, возможно, знаете, и прошлое воскресенье никто не отгадал, а вот в это воскресенье виртуоз под именем Ди, это ник такой, Ди, назвал имя Йоханна Хейзинги, автора термина «Homo Ludens». Совершенно верно, Ди, ты в списке призеров. Адрес: Петровско-Разумовская, Ленин, 12-я метро «Динамо». Затем прощаюсь с вами, дорогие мои люди. Адрес моей страницы в интернете www.silver.ru, программы «Фрэнки Шоу». Мою книгу можно купить во всех книжных магазинах России. Диск, к сожалению, купить нельзя, но только выиграть во время моего шоу «На серебряном дожде». Сценарий к моему шоу также может попробовать написать каждый, но подойти к этому следует крайне ответственно, так как мы отбираем действительно достойные тексты. Все на этом. До встречи в следующей жизни. Маэстро! Поддержите меня своим фортепианным триолем, и мир, конечно же, не поверит нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. Я начинаю шоу-тайм!
Меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово.
Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд.
Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей.
Я люблю тебя, Фрэнки.
Спасибо огромное. Великолепно. Спасибо. Дальше замечательно. Следующий звонок. О, как! Есть еще версии? Ну, просто замечательно. О, следующая версия. Спасибо. Дальше. Следующая версия. Спасибо. Спасибо. Есть еще версии? Офигенно! Просто здорово! Шифридом, реально! Спасибо, дорогие мои!
Гурдом, гурдом, гурдом.